Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы. Апазіцыя адмаўляецца выставляць кандыдатаў на выбары.
Думаю, что они отказываются, потому что они понимают, что лучше хлопнуть дверью сейчас, чем с позором, так сказать, удалиться из самой избирательной кампании.
Беларусь просит шарговые кредиты за межой. Ці варта нам позычать?
Причем определенные шаги по улучшению эффективности, их можно достичь вообще не привлекая там, да, каких-то кредитов.
Кіраўнік МУС распавёў, ці можна фатаграфаваць дзяржаўныя будынкі.
Мы несколько случаев зафиксировали, когда откровенные, действительно хулиганские, вызывающие снимки размещались в интернете, иным образом использовались для того, чтобы дискредитировать власть.
Гэта і да іншае чакае вас у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. 2 сакавіка «Рух за свабоду» афіцыйна адмовіўся выставляць кандыдата на выбары прэзідэнта. На дзень раней з падобнай заявай выступіла кампанія «Наш дом», яе кіраўніца Вольга Караш. Нагадаю, выбары кіраўніка дзяржавы запланаваныя на 15 лістапада. Аднак апазіцыя ўсё яшчэ не выпрацавала агульную стратэгію паводзінаў падчас перадвыбарчай кампаніі. Таксама беларускія дым-сілы не здолелі абраць адзінага кандыдата. У СМІ апошнім часам з'яўлялася інфармацыя, што такім кандыдатам можа стаць жанчына. У гэтым кантэксце называліся імёны прадстаўніцы «Гавары праўду» Таццяны Караткевіш, намесніцы старшыні таварыства беларускай мовы Алены Анісім ды лідаркі грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольгі Караш. Аднак апошняя браць удзел у выбарах не будзе. Таксама, як не будуць браць удзел у выбарах і прадстаўнікі «Руху за свабоду», сярод якіх найбольш верагоднымі кандыдатамі на пасаду прэзідэнта палітолагі называлі старшыню руху Аляксандра Міленкевіша і яго намесніка Алеся Лагвінца. Пра тое, чаму патэнцыйныя кандыдаты здымаюцца з выбараў і хто ўсё ж з іх прыме ўдзел у іх, даведаемся з нашага рэпартажу.
Раніцай 2 красавіка «Рух за свабоду» абвяшчае, што не будзе вылучаць свайго кандыдата на прэзідэнцкія выбары 2015 года, а таксама не падтрымае ніякага іншага. Сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі гаворыць, што ўсё ж спадзяецца на ўдзел Міленкевіча і яго паплечнікаў у выбарах.
Я думаю, што калі дэмакратычныя сілы не і лідары дэмакратычных сіл не зробяць, напэўна, ў гэтыя апошнія, напэўна, дні, можа быць, тыдні, такого крока кансалідацыйнага і ўсё ж таки не здольныя будуць дамовіцца на правядзенне кангрэса, сціслыя крокі і вылучэнне адзінага кандыдата, то ўся гэта выбарчая кампанія, яна будзе, ну, ўжо сёння нагадвае, скажем, не прэзідэнцкую кампанію, а калектыўны зліў гэтай кампаніі.
Мяркуе палітык. А вось адзін з лідараў кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыяў гаворыць, што сыход партнёраў па кааліцыі з выбарчай кампаніі не паўплывае на яе эфектыўнасць.
«Рух за свабоду» застаецца ў народным рэферэндуме. Мы пра гэта з імі паразмаўлялі. Застаюцца яго часткай. Будуць займацца прасоўваннем у грамадстве ідэй народных рэферэндумаў, мірных пераменаў і сканцэнтруюцца на гэтым. І, в прынцыпе, такім чынам сама кааліцыя яна захоўваецца. Ну, проста «Рух за свабоду» вырашыў, што для іх палітычная кампанія не цікава.
Расказвае Дмітрыяў. Згодны з ім і лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. Ён мяркуе, што выбару ў краіне няма, таму ўдзел альбо няўдзел некага з іх на сітуацыю не паўплывае. Старшыня цэнтру выбаркама Лідзія Ярмошына мае свой погляд на сітуацыю. Яна мяркуе, што ў апазіцыі папросту няма грошай на ўдзел у кампаніі, і таму яна спрабуе прыгожа ад яе адмовіцца.
Думаю, что они отказываются, потому что они понимают, что лучше хлопнуть дверью сейчас, чем с позором, так сказать, удалиться из самой избирательной кампании. А удаляться, я боюсь, они оба, не имея поддержки, уже на стадии сбора подписей. Они просто не смогут ничего собрать.
Политолог, доцент кафедры политологии БДУ Усеволод Шымаў лічыць, что оппозиционные структуры отмовляются от выборов, бо стали больше лояльными до Александра Лукашенко после падзей во Украине.
Чем это связано? Общим раскладом, который существует, и с общей слабостью нашей оппозиции. Могу судить, в нынешних обстоятельствах оппозиция так стала более благосклонна к действующим властям в связи с событиями на Украине.
При гэтым Шымаў не лічыць, что адмова ад удзелу ў выборах шэрагу оппозиционеров принципово паўплывае на выніки. Алесь Пілецкі, служба информации, Еврорадио.
Найбольш незразумела, чаму прадстаўнікі апазіцыі чакалі аж да красавіка, каб выступіць з заявамі аб няўдзелі ў выбарах. Пры гэтым асаблівых зменаў ці важных падзеяў у краіне, якія б папярэднічалі падобным заявам, апошнім часам не назіралася. Мы вырашылі праверыць, наколькі добра імёны апазіцыянераў вядомыя звычайным беларусам у вулічнай апытанцы.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Якіх беларускіх палітыкаў вы ведаеце? Ну, апроч Лукашэнка, натуральна, таму што яго ведаеце ўсе.
Ну, мы знаем толькі аднаго, каторого толькі што не знаю.
О, господи, не знаю я никого.
Я тоже не знаю.
Я не интересуюсь политикой просто. Потому что я не считаю, что я могу как-то повлиять на это.
Справа в том, что эти политики себе дискредитировали зусім. Раньше даже я постоянно ходил на митинги, то сейчас вообще и не хожу. На них сейчас никто внимания не обращает.
Казуля, Миленкевич.
Все, вы сочите регулярно за политическими?
Нет, не, когда сошла, а теперь нет. Во, здрадил интерес.
Вообще, были же там президентские выборы, парламент.
Вообще ни одного не видел, только нашего отца знаю и все. Но не интересуюсь политика нашей страны.
Ну, правительство-то мы все знаем, конечно, и Мясниковича, и Семашко, и этих-то мы все знаем. Я вижу, что вот, ну, никто достойно не может править страной.
Все эти, которые Лебедько, Поздняк, что уехал в Америку, и Никляев. Я, во-первых, сомневаюсь, что они выберут его один кандидата на пост президента. Когда и будет, все равно Россия ничего не отдаст.
Шишкевич это я еще помню. Поздняка тоже помню. Остальное как-то так неприметное. Когда были выборы, я так просматривала. Ну, честно говоря, чтобы авторитетный какой-то был вот такой вот, чтобы можно было пойти. Ну, нету. Микошевич какой-то был. Я говорю, они все какие-то одинаковые. Вот начинаешь на них смотреть. Нету лидера, понимаете? Лидера нету.
Гэта былі вашыя словы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да эканамічнай тэмы. Урад просіць за мяжой чарговыя крэдыты для стабілізацыі эканамічнай сітуацыі ў нашай краіне. Працяглы фінансавы крызіс моцна ударыў па айчыннай эканоміцы. Толькі 31 сакавіка Беларусь пагасіла апошнюю частку крэдыта ад міжнароднага валютнага фонду, які атрымала яшчэ 6 гадоў таму. Не паспела наша краіна разлічыцца з адной пазыкай, а ўжо звярнулася да МВФ за наступнай праграмай супрацоўніцтва. Беларусь попросила пазыку и у России. Еще 30 студеня министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что Беларусь достала запад керавніцтву РФ с просьбой оказания допомоги. После двух месяцев молчания российский бок сгодился дать частку кредита нашей краине. Ну а про то, до кого еще Беларусь зверталася по грожи и кто готовы нам их позычить, доведаемся с репортажу Тамары Савиш.
Беларусь разлічвае на падтрымку Сусветнага банка пры абмеркаванні дарожнай карты з міжнародным валютным фондам. Прэм'ер-міністр Андрэй Кабякоў выказаў надзею, што супрацоўніцтва гэтае з міжнароднай арганізацыяй будзе развівацца. Цяпер актыўна прапрацоўваецца праект, накіраваны на развіццё малога і сярэдняга прадпрымальніцтва. Еўрарадыё пацікавілася, якія крэдыты Беларусь прасіла апошнім часам і што атрымала ў выніку. Яшчэ падчас прэс-канферэнцыі для беларускіх СМІ 29 студзеня Лукашэнка заяўляў, што Беларусь разлічвае на атрыманне апошняга траншу стабілізацыйнага крэдыту антыкрызіснага фонду Еўразэс, а таксама на падтрымку Расіі. Але транш памерам у 440 мільёнаў долараў затрымліваюць, бо Беларусь не выканала 10 з 14 паказчыкаў стабілізацыйнай праграмы, у тым ліку 5 кантрольных. На значны крэдыт разлічваў афіцыйны Мінск і ад МВФ, місія якога працавала ў Беларусі з 5 па 16 сакавіка. Урад нават падрыхтаваў праграму рэформ у эканоміцы. Дакладную суму ніхто не агучваў, але місія МВФ поехала и разом с ее надеей на дадатковые кредитные займы. У России мы плановали позычить каля 2,5 миллиардов долларов, але отримали только 110 миллионов, трохи промахнулися. Старший аналитик Альпары Вадим Иосуб тлумачить, чому Беларуси не варто ни просить, ни тем больше брать новые финансовые обязательства.
Проблемы белорусской экономики, они обусловлены не нехваткой денег, плохой структурой, неэффективностью нашей экономики. Причем определенные шаги по улучшению эффективности, их можно достичь вообще не привлекая там, да, каких-то кредитов.
По меркаманию аналитика, для первых кроков достаточно отдавать некие предприемства у приватные руки.
Частники начнут работать над повышением эффективности, будут, скажем, удалять несвойственные для предприятий там какие-то социальные цели. Когда там просто держат народ, который ничего не делает, и там выплачивают им зарплаты. Предприятия начнут работать эффективно, в этом, в общем-то, кровно заинтересован частны владелец.
Пры гэтым аналітык упэўнены, што для Беларусі карысныя крэдыты пад канкрэтныя мэты, да прыкладу, на рэканструкцыю дарогі ці на будаўніцтва АЭС. Але частка крэдыту даецца без мэты, да прыкладу, для папаўнення золотавалютнага рэзерву. Такія сродкі не толькі не дапамагаюць нам, але і шкодзяць.
Иностранные кредиты играют негативную роль, потому что они позволяют, ничего не меняя в экономике, не улучшая ее эффективность, позволять ей существовать вот в старой неэффективной форме, когда, в общем-то, предприятия генерируют убытки. То есть берутся новые кредиты, проедаются, там берутся еще одни кредиты, проедаются. То есть с этой точки зрения, как бы хорошо, чтобы нам кто-нибудь дал не рыбу, а удочку.
Тамара Савич, Еврорадио.
Дадам, што знешні дзяржаўны доўг Беларусі, па інфармацыі Міністэрства фінансаў, складае 12 мільярдаў 300 мільёнаў долараў. Для параўнання, спіс краін па велічыні знешняга доўга адчольвае ЗША. Краіна павінна больш за 17 трыльёнаў долараў. Сярод краінаў сябраў ЕС найвялікшая знешняя запазычнасць у Вялікабрытаніі – каля 10 трыльёнаў долараў. Далей ідуць Нямеччына і Францыя з доўгам у 5,5 і 5 трыльёнаў, адпаведна. Адсутнічае знешні доўг толькі ў каралеўстве Бруней ды аўтаном на тэрыторыі Макао.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Еўранавіны на хвалях Еўрарадыё. Лондонские пожарные другий день спробуют справиться с узгоранием кабеля у прокладенных под одной из центральных улиц столицы. Нагадаю, что пожар у подземных коммуникациях и электропроводцы под улицей у центральном лондонском районе Холборн почался у середу. За моцного задымления и небеспеки распаусюджвания огню с ближайших офисов были эвакуированы каля 5000 человек. У четвер по-ранейшему не працавали ближайшие станции метро, а улица была за чыненая для транспарту і пешаходаў. У Лазані працягваюцца перамовы 5 пастаянных членаў Савета бяспекі ААН і Германіі з Тэгераном па ўрэгуляванні іранскай ядзернай праграмы. Як паведаміў кіраўнік іранскага МЗС Джавад Зарыф, бакі пакуль не дамовіліся па ключавых параметрах палітычных рамак выніковага дакумента. Па словах Зарыфа, бакі дамагліся значнага прагрэсу, але асноўныя параметры, якія дазволілі пачаць падрыхтоўку чарнавіка дакумента, пакуль не ўзгодненыя. Кіраўнік французскага МЗС Лоран Фабіус, які вярнуўся ў Лазану, сказаў, што бакі знаходзяцца ў некалькіх метрах ад рашэння. Италия и Ватикан подписали погоднение об обмене фискальной информацией. Яно накированное на забеспечение прозрыстости финансовых относин помеж двумя краинами и узмацнение борьбы с ухилением от выплаты податков. Мяркуется, что будет раскрыта информация по банковских операциях, здейсненных за апошние 5 годов. Больш за 25 тысяч замежников, у тым ліку расейцаў, отправились в Азию и на Близкий Усход, каб долучиться до боевиков экстремистских групповок, таких как Аль-Каида або Исламская держава, стверджается у новой справаздачи ААН. По словах экспертов организации, приток замежников у шераги боевиков выше, чем коли-небудь у истории. До экстремистов долучаются громадяне по меньшей мере со 100 краин. Большасть из них едут воевать у Ирак, Сирию, Ливию и Пакистан. Лиза Кучаровая, служба информации Еврорадио.
Переходим до шарховой темы. Газета The Times опубликовала информацию, что российские разведчики пригрозили американцам ядерной зброей. По информации выдания, российскую делегацию на попередней встрече консультовал непосредственно керовник МЗС России Сергей Лавров. И он же стал днями удельником курьезного выпадку. Лавров встречался со своим американским коллегом Джоном Керри у Лазани у рамках перамовов по иранской ядерной программе. Перед початком встречи журналисты запытали у Лаврова, насколько позитивно он оценивает перспективы погоди по Иране, на что российский министр нечакана отказал, что ему не платить за то, каб ён был оптимистом. На гэта Джон Керри тонко дадал: «Вам за гэта платить, але, видать, недостатково». Хутка после гэтага здарэння Лавров спынил свою поездку и вернулся в Россию. Но подрабязней про то, у яких умовах российская разведка хоча ужить ядерную зброю, доведаемся с нашего Еврофокуса.
С Секретная встреча былых высоких представников американской и российской разведки прошла у Соковику в немецком городе Таргау. На ее российский бок выказал шерох неприкрытых погроз у адрес Захаду. Про это у свежем выпуску британской газеты The Times пишут аналитики Бен Хойл и Майкл Эванс. Про серьезность перемов свечит то, что российская делегация перед встречей была проинструктованная керовником МЗС России Сергеем Лавровым. И принамсі один российский офицер у делегации был непосредственно дотычный до аннексии Крыма, а еще несколько человек удельничали у распрацовцы ядерной стратегии России, пишет выдание. У артикуле у приватности стержается. Цитуем.
Тягом встречи российский бок робил акценты на то, что любые спробы вернуть Крым Украине будут расценены как акт военной агрессии, на что Россия будет готова уживать супроть США ядерное узброение. Любая спроба НАТО забеспечить военную допомогу Украине спровокуя силовый отказ с боку России. Российская делегация так само дала зразуметь, что Кремль не потерпит размещение силов НАТО для своих межев у Литве, Латвии и Эстонии.
Аналитики газеты додают, что теперь заходние спецслужбы чакают от России дестабилизации ситуации у Латвии, Литве и Эстонии. Такие акции нібито продемонструють раскол у НАТО и поставить под сумнев авторитет Альянсу.
Это могут быть и громадянские беспорядки с уделом массовых этничных русских и кибератаки, дочинение Москвы до яких немагчыма будзе отсачыць.
Выданне отзначае, что Москва редко калі выказывала свои намеры с такой несхаванной погрозой. Теперь становится зразумело, что в этой ситуации Захад мусить повялічыць выдатки на оборону, каб продемонстрировать Кремлю серьезное ставление до политики стрымлива. Краинам НАТО треба разуметь, где Путин нанесе наступный удар, и плановать свои деяния отповедно. Цитуем.
При этом Захад мусить ожитевлять тиск на российского лидера асенсовано, зважаючи на то, что его может заменить некто еще больше грозный.
Служба информации Еврорадио.
Тим часом 31 соковика Александр Лукашенко дав інтерв'ю кореспонденту Bloomberg TV з Лондона. Білоруський керівник заявив, що без уділу США установити стабільність в Україні немагчимо. Так само Александр Лукашенко виказав настороженість, що американці до гэтага часу відкрито не долучилися до вирішення українського кризису. По словах керівника країни, свою позицію він настойливо доводив до офіційних представників США, які апошнім часом наведвали Білорусь. Вертаємося в Білорусь до теми фотографування адміністраційних будинків, яку ми неодноразово уздымали у програмі «Еврозум». 2 красавіка у розмові з журналістами керівник МУЗ поставив кропку у дискусії на гэтую тему. По словах Ігора Шуневича, фотографувати будинки не заборонено, але затримати за гэта могуть. Нагадаю, що у лютым супрацовник газети «Комсомольська правда» і фотограф-аматор Дмитрий Ласько провел целый вечер у одним из отделений милиции города Минска. Журналист фотографовал новую подсветку будинка Белорусской академии наук, за что и был затриман. Праз некоторый час у интернете навод з'явилася копия внутреннего распоряджения Министерства внутренних справ, где тлумашится причины повышенной уваги до фотографов. Поводле документу, будинки заборонили сдымать после затримания российского диверсанта у Лоеве. Ну а про то, як треба фотографовать, каб вас не затримали, наш материал.
100 разоў падумай перад тым, як сфатаграфаваць які-небудзь будынак у Мінску. За гэта сябе могуць прыняць за тэрарыста і запрасіць на размову ў бліжэйшае аддзяленне міліцыі. Некалькі прэцэдэнтаў ужо мелі месца. Можна ўзгадаць хаця б затрыманне фатографа «Камсамольскай праўды». Міністр унутраных справ Ігар Шуневіч кажа, што такая мера бяспекі з'явілася з-за пагрозы тэрактаў і экстрэмізму і жадання некаторых грамадзян дыскрэдытаваць уладу.
Мы несколько случаев зафиксировали, когда откровенные, действительно хулиганские, вызывающие снимки размещались в интернете и иным образом использовались для того, чтобы дискредитировать власть, для того, чтобы вызвать негативные какие-то эмоции у очень большого количества граждан.
До того же, меркуя Шуневич, новое одение дозволить супрацовникам МУС быть больше пильными.
Если сотрудник, который будет задерживать вас, будет иметь обоснованные подозрения в том, что ваше поведение вызывает у него эти подозрения, что он хотя бы внутреннее убеждение имеет в том, что какая-то угроза существует, он обязан проверить вас и для чего фотографируете, что фотографируете.
Игорь Шуневич подкресливает, что никакой забороны на фотографование у Беларуси нема. Есть просто документ для внутреннего корыстания силовиков. Телеграмма наместника министра своим подначаленным для узмацнения их пильности. И не больше за тое. По словам министра, в документе указываются певные стратегичные объекты. Будинки органов МУС, КДБ, судов и инших правоохоунных органов, які ажыццяўляюць правасуддзе і забяспечваюць ахову грамадскага парадку. напрямку, і якія можуть бути цікавими як можливі об'єкти провокаційних дій. Міністр звертає увагу, що у нашому законодавстві, у відрозненні від інших країн, є вельми мало заборонів на фотографування тих чи інших об'єктів. По його словах, у практиці більше за 60 держав існують такі заборони. Маша Колесникова, Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Варто додать, что у белорусской милиции непокой вызывают не только фотографование будинков, а нават и державного стягу. Некольки годов тому подобная история имела место у Витебской области. Державный символ был вывешен до горы ногами на будинку районной прокуратуры у Глыбоким и провисел таким чином каля тыдня. Однако, коли незалежный журналист захотел сфотографовать эту изъяву, то милициянт-аховник будинка заборонил это робить, со словами, что сдымать державные объекты и у тым лику державные символы заборонено.
Еврорадио. Новини – наша справа.
На Еврорадио новини спорту. 33-гадовы беларускі паўабаронца Александр Глеб у хуткім часе можа падпісаць кантракт з турэцкім футбольным клубам Геншлербірлігі. Хаўбек ужо прыбыў у клуб і распачаў перамовы пра кантракт. Ад студзеня 2014 года Глеб выступаў за іншы турэцкі клуб Каньяспор, але апошнім часам у яго ўзнік канфлікт з трэнерам каманды Айкутам Каджаманам, і Глеб перастаў трапляць у заяўку каманды ў чэмпіянаце і кубку Турцыі. У выніку беларус скасаваў кантракт і заняўся пошукам новай каманды. Беларуска Вікторія Азаренко у обновленном рейтингу ВТА опустилася 44-го на 49-е место. Это отбылося после Australian Open, где наша теннисистка проиграла у 1-8 финалу Домінице Цибулковой со Словакии. Матч 1-8 финалу прошел в трех сетах и был тяжким для Беларуски. Выник 2-6, 6-3, 3-6. Узначаливая сусветный рейтинг американка Сирена Уильямс, якая перемогла у Австралии. Тройку лидеров так само складают россиянка Мария Шарапова и румынка Симона Халеп. Норвежскі варатар Ларс Хаўген і чэшскі абаронца Лукаш Крайчак адмовіліся ехаць у свае нацыянальныя каманды на этап Еўратура. Абодва хакеісты застануцца ў распараджэнні мінскага «Дынама» і згуляюць у матчах супраць «Мядвежчака» 3 лютага і «Югры» 7 лютага. За Хаўгена Норвежскую федэрацыю папрасіла мінская «Дынама» і клубу пайшлі на сустрач. Лукаш Крайчак сам папрасіў прабачэння і застаўся ў шэрагах «Зуброў», якія змагаюцца за 5 месца ў заходняй канферэнцыі. Беларуская лёгкаатлетка Аліна Талай стала пераможцам буйных міжнародных спаборніцтваў у закрытых памяшканнях «Руская зіма». Турнір праходзіў у Маскве 1 лютага. Талай апынулася найлепшай на дыстанцыі 60 метраў з бар'ерамі. Другой прыбегла украінка Ганна Платытіна, а трэцяй расіянка Святлана Тапіліна. Бронзавай прызёркай на дыстанцыі 60 метраў без бар'ераў стала беларуска Кацярына Ганчар. Нашу суайчынніцу апярэдзілі украінка Алеся Поўх і расіянка Крыстіна Сіўкова. З вами быў Віталь Заблюк. На Еврорадио.
У программе «Еврозум» надышел час музычных новинок. Спявачка Джонни Митчелл была шпиталізаваная в одну из больниц Лос-Анджелеса, а 3 липеня под Минском пройде новый Гринфест. Гэта да іншая у рубрицы «Шоу-біз».
Вітаю у ефірі новини «Шоу-бізу» і я Маша Колесникова. 3 липеня на аэродроме Воровая под Минском пройдет новый Green Fest. Его хедлайнерами станут американцы Папа Роч, поведомляет онлайнер Бай. По словам организаторов, у лайн-апе фесту з'явится еще один замежный коллектив, команда с Прибалтики, а так само несколько белорусских и российских гуртов. Это будет гучно, живо и энергично, ниякой музыки для хипстеров, попереживая компания Atom Entertainment, якая ранее, нагадаем, объявила про то, что фестиваль Мост поставленный на паузу и прозявлен на рынку нового фесту. Green Fest – это международный фестиваль с 10-годовой историей, который проходит у разных краинах. Например, все лето мероприемство под этой маркой будет проводиться так само и у Санкт-Петербургу, где хедлайнером станет гурт Мьюз. По словам директора Atom Entertainment Андрея Алексеева, с Мьюз у них домовиться не отрымалося, бо Питер заработал гурту пропанову от миллиона до 1,5 миллиона долларов. Квитки на Green Fest уже продаются до 15 красавицы. Их кошт складает 350 тысяч рублей. Найбуйнейший фестиваль свету Куачела и Лолапалуза увели заборону на селф-стыки. То бок, цяпер палки для селфи нельга проносить на территорию фесту. Например, у подтверждения этому на сайте Куачела красуется ироничный надпис «Нияких палок для селфи, нарцисы». Шерах концертных пляцовок заборонили палки раней. А кроме того, люди, которые користаются палками на территории исторических объектов, как, например, Колизей и Версаль, могут быть покараны у выпадках, когда прилады перешкаджают иншим, те використовуются для нелегальной фото и видеосдымки. Нагадаем, что хедлайнерами Коачеллы станут ACDC, Jack White и Drake. Фестиваль пройдет у красовику, а хедлайнеры Лалапалузы и Сёлета, Пол Маккартни, Металлика и Флоренс плюс The Machine. Фестиваль пройдет с 31 липня по 2 жнивня. Джонни Митчелл была шпиталізавана ў адну з больниц Лос-Анджелеса. Спявачка знаходзіцца ў аддзяленні інтэнсіўнай терапіі. Як паведамляе афіцыйны сайт, Митчелл 31 сакавіка 71-гадовая выканаўца страціла прытомнасць, знаходзячыся ў сябе дома. Ужо ў карэце хуткай дапамогі яна прыйшла ў сябе і цяпер пачуваецца значна лепш. Іншыя падрабязнасці інцыдэнту пакуль невядомыя. У снежні мінулага года Митчелл прызналася ў тым, што яе дыягнаставалі так званы сіндром Маргелонаў. Расстройство, при яким хворы отчувае постоянное раздражнение скуры. Лекары пришли до высновы, что хвороба мае все ж психосоматичную природу. За своего стану Митчелл у апошние годы отмовилася от выступов. Это было то, чем живе шоу-бизнес-свет. Заставайтесь с Еврорадио.
А на переде в программе Еврозум мы доведаемся, куды пойти и где потусить в ближайшие дни. Подробности у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю при мікрафоні Юля Алексеєва з афішей Єврорадіо. 1 красавіка у Мінскім Репабліку виступить грузинський гурт «Ксавребі». На сьогоднішній день гурт можна назвати одним з самих популярних у Грузії. Їх музичний стиль – це сполучення традиційних грузинських співів і сучасного гучання національних інструментів, наприклад, пандури. На розігреві у гуртам «Ксавребі» виступить мінська команда «Наві». Не пропустіть! 10 красавіка у Репабліку Нейра Дюбель презентує свій новий альбом «На Марс». Кружелка записаная у лепших традициях творчести гурта, а миновито это напор, энергетика и ширость. Великий концерт отыграется у двух отделениях. Первый – это сама презентация альбома, а другие – старые и любимые хиты. Дарейше больше подробязно доведаться про сам альбом можно у интервью с лидером гурта Александром Куленковичем на нашей сторонце euroradio.fm. 18 красовика у Витебском клубе «Чардачок» отбудется весновый фест. Сустренусь и запались вес Сну гурты «Стяна», «Дечуки» и «Низкис». У минулом годе самому ведомому гурту Украины «Океану Эльзы» исполнилось 20 годов. С этой нагоды музыки зладили великий юбилейный тур по городах Украины, Европы и Америки. Не забылися и на Беларусь. У листопаде тады отгремел супер-аншлаговый концерт у Минск-арене. У красовиков музыки знов приезжают в нашу Украину и запрошают на серию грандиозных концертов «Океан Эльзы» усе буде добре. Дык вось, у Лядовых палацах 26-го красовика «Гомель», 27-го красавіка Віцебск і 29-го красавіка Гродна, 30-го красавіка Брест. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!